Здравствуйте, мы изучаем труды Бааля Сулама, статья «Суть науки Каббала», 16-я страница, подзаголовок «Абстрактные названия». Нас можно смотреть на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Итак, «Суть науки Каббала», 16-я страница труды Бааля Сулама, абстрактные названия. Многие полагают, что все названия и понятия, используемые в науке Каббала, относятся к разряду абстрактных. И это потому, что Каббала изучает связь с Творцом и духовные миры, находящиеся вне времени и пространства. И даже самому смелому воображению не дано это постигнуть. И потому было решено, что все, относящееся к духовным мирам, является лишь абстрактными категориями. Или, более того, некими еще более возвышенными и закрытыми, чем абстрактные категории понятиями, которые абсолютно оторваны даже от их мнимых корней. Но это не является правдой. Совсем наоборот, Каббала не пользуется никакими другими именами и названиями, кроме тех, которые реальны и отражают действительность. И это железный закон всех мудрецов Каббалы. Все то, что не постигнуто, нельзя назвать по имени и определить словами. И тут ты должен понять, что слово «постижение» означает «высшую ступень в понимании». И это взято из выражения «и достигнет рука твоя». То есть пока не достигнуто абсолютно ясное сознание, такое, как будто бы держишь это в руках, каббалисты не называют это постижением, а обозначают другими названиями — понимание, знание и так далее.
Когда мы думаем, чем занимается наука Каббала, то, разумеется, не занимается она ни биологией, ни зоологией, ни географией, ни историей, вообще ничем, что касается нашего мира. А обучает она нас, каким образом мы можем развить себя для того, чтобы приобрести, чтобы впитать реальность более высокую, духовную реальность. И в этом все дело. Раскрытие Творца человеку в этом мире. И это раскрытие происходит не потому, что божественность находится далеко от нас, а из-за того, что мы сами изнутри развиваемся и начинаем раскрывать Творца, Элокут, мы сами находимся в высшем мире, в одном единственном, по сути, мире, и лишь видим из него небольшой фрагмент, и очень, я бы даже сказал, испорченный. Вплоть до противоположности. И поэтому вся Каббала обучает нас, меняет нас, изменяет, улучшает наши органы восприятия. И тогда мы уже с нашими новыми келим, с нашими новыми инструментами восприятия начинаем видеть реальность другую. Пока мы не увидим этой новой реальности, мы не называемся каббалистами. Когда мы воспримем эту реальность, то мы сможем отличить там 125 ступеней в восприятии, в понимании, в подъеме в высшей силе, в слиянии, в уподоблении высшей силе, в осознании ее. И тогда мы в соответствии с этим сможем назвать самые разные наши открытия, раскрытия, неживое, растительное, духовное, в духовном мире, наименованиями. И эти наименования мы, по сути, берем из нашего мира. Потому что из этого мира, когда мы начинаем видеть корни, когда мы начинаем раскрывать корни, то и те самые корни, которые мы увидим, мы называем их именами ветвей нашего мира. Так вот мы изучали с вами часть из учения 10 сферот, внутреннее созерцание первой части. И поэтому название духовного мира намного более реальные вещи, чем наименование нашего мира, которые присуждаются случайно или не случайно разным предметам и явлениям. Потому что то, что мы делаем, мы постигаем. Постигаем суть вещей. Мы постигаем то, как мы действуем, каким образом мы приводимся в действие, каким образом все работает. Как мы постигаем корни творения. Поэтому те имена, которыми мы тогда называем, ну, допустим, сферот, миры, то, чего нет в нашем мире, таких названий, то мы тогда на самом деле их постигаем и называем их по их внутренним свойствам. То, что происходит в нашем мире, почему мы в нашем мире называем камень камнем, а дерево деревом и так далее. Итак, тысячи тысяч разных наименований, которые нас окружают во всем нашем мире, все как-то называется, и все придумали люди. Все это произошло не случайно. Мы должны понять, что все, что человек делает, он делает потому, что получает управление, направление свыше. Хотя и не знает этого, но высшая сила движет каждым из людей и во внешнем проявлении, и во внутреннем. И если человек называет что-то, ну, главным образом мы сейчас говорим о наименованиях, дает какие-то названия явлениям, и предметом этого мира, то, несмотря на то, что и может показаться нам, что это как бы случайно, так произошло, все это не случайно, а все это по высшему указанию. И поэтому, когда мы приходим с этими наименованиями, потом мы видим, увидим их корни, то тогда мы оставляем эти наименования, и в высших корнях увидим и поймем, почему именно так мы назвали все, почему так произошло. Тогда мы раскрываем сферот, килим и света, которые выстраивают эти названия. Мы видим, каким образом все действует, и понимаем, как называть явления, как называть предметы. И тогда как бы мы закрываем этот круг. Свыше, с высшего мира приходит к нам вдруг какое-то желание назвать что-то каким-то именем, как Бааль ха-Сулам писал, почему называется Ар-Зайтим, Масличной горой. Кто-то посмотрел на гору и решил, что увидел там растут маслины. Так он объясняет Бааль ха-Сулам, что все это произошло не случайно, все это происходит свыше. И когда мы снизу вверх начинаем раскрывать высшую Масличную гору, то начинаем понимать, почему она так называется. Именно так. И что произошло с нами? Когда мы ее так назвали, под высшим проявлением. Но мы свыше раскроем святая келем, которые обустраивают это высшее понятие, духовное понятие Масличной горы. Что такое гора? что такое маслины по гематрии, по святам, в соответствии килим, что само это наименование, что оно указывает свыше. То есть нет ничего внизу, чтобы не сходило свыше, как и написано, что ничего не происходит снизу, если не управляемо свыше. Есть ангел над каждой травинкой, который ударяет ее и говорит «расти». Ну, это и подобные высказывания. Понятно?
Говорят, что наш мир, он материальный.
Да, материальный, но он является проекцией высшего мира. И поэтому мы можем из него обратиться к Высшему, тем, что мы в нашем мире будем стараться относиться к определенным вещам определенным образом, таким образом, этим мы пробуждаем себя и подталкиваем к себе к подъему в высший мир, тем, что мы пробуждаем окружающие света и действуем. Из-за того, что существует связь между всеми мирами. И наша реальность, она не то чтобы не существует, она существует. Все-таки. И поэтому, если мы в нашем мире выполняем какие-то действия, как объединение, допустим, главным образом, потому что это самое эффективное действие, потому что оно больше всего подходит высшим корням. Таким образом, мы привлекаем света, возвращающие к источнику, и тогда этот свет, возвращающий к источнику, поднимает нас к корню каждого из действий, предметов и явлений этого мира. И так мы раскрываем корни.
В чем же разница между нашей материей, между нашим мировосприятием и материалом духовного мира?
Наша материя, которая как кажется нам материей, это же все в наших органах ощущениях. Не более того, наш орган ощущения — это желание получать. И то, что чувствуется у нас в виде желания получать на уровнях первый, второй, третий, четвертый называется желанием получать на уровнях неживой, растительной, животной или говорящей уровни. Теперь, когда мы подходим к духовному, то раскрываем духовную материю, что она также неживое, растительное, животное и говорящее уже духовного уровня, и раскрываем их, соответственно, в материи, которая называется желание отдавать. Вот и все. Да.
А что же различает их? В чем разница между ними?
В чем разница между желанием получать и желанием отдавать? Это то, что называется «обратный мир видел я». Объяснить это невозможно. Это называется «получение», а то называется «вера». Это получение, а там отдача. Здесь знание, а там пять вера. Это разные килим. Это совершенно. Они не то, что противоположны, как мы могли бы сказать, что одно противоположно другому. Они совершенно отличаются. Мы не можем понять, исходя из этого мира, мира высшего, никакой формулы и никакая противоположность на это не указывает. Но когда мы раскроем высший мир, то мы раскроем корни того, что происходит здесь. И мы раскроем имена, которые существуют в нашем мире, именно самым понятным образом. И тогда я понимаю имя, гематрию, сам звук имени, его запах, вообще все. Но невозможно даже описать, как мы в нашем мире воспринимаем внешнюю оболочку вообще всего чего угодно. А в духовном мире мы очищаем эту кожуру и видим внутреннюю часть вещей. Откуда это родилось? Почему это существует? Как это связано? Это со всей бесконечной реальностью. Все это мы раскроем.
Да. Как образуется связь между корнем и ветвью? Как она возможна?
Связь между корнем и ветвью развивается снизу вверх. Когда мы поднимемся в корень, из него мы сможем понять его связь с ветвью. Но не можем мы говорить, не можем из ветвей изучать корни. Никогда такого не может быть. Нужно только подняться в корень и лишь оттуда увидеть все, что от него нисходит вниз. И поэтому то, что мы раскрываем высшие корни, и называется постижением. Постижение — это ясность, неограниченная во всем. Ну, продолжим. Пожалуйста.
Подзаголовок «Реальность, заключенная в науке Каббала». Но и в материальной действительности, предстающей в наших ощущениях, также существуют реальные вещи, суть которых нам не дано постичь даже в нашем воображении. Такие явления, как электричество и магнетизм, называемые флюидами, кто скажет, что они нереальны? Наши знания об их проявлениях нас абсолютно не удовлетворяют. И нам совершенно не важно, что мы не имеем ни малейшего представления об их сути, например, о сути электричества. Эти названия так реальны и близки нам, как будто мы действительно ощущаем их. Ведь даже маленьким детям слово «электричество» знакомо так же хорошо, как слово «хлеб», «сахар». И более того, если бы ты захотел немного угомонить себя познанием, я бы сказал тебе, что как не дано нам постичь суть Творца, так в точно такой же степени не дано нам постичь суть Его творения. И даже материальные вещи, которые мы можем пощупать руками, и все наше знакомство с друзьями и близкими в мире действия, что лежит перед нами, есть не что иное, как знакомство с действиями, которое рождается и дает нам впечатление в результате взаимодействия с ними наших органов ощущений. И это дает нам абсолютное удовлетворение, несмотря на то, что нет у нас никакого представления о сути. Более того, не дано тебе постичь суть даже самого себя. И все, что известно тебе о себе самом, не больше, чем процесс взаимодействий, исходящих из твоей сути. И теперь ты можешь легко понять, что все названия и термины, встречающиеся в книгах по Каббале, также реальны и осязаемы, несмотря на то, что не постигаем их сути. Так как есть у изучающих их совершенное удовлетворение от полного, абсолютного, завершенного знания, хотя это всего лишь постижение действий, рожденное в результате взаимодействия высшего света с постигающими его. Однако этого совершенно достаточно, так как существует закон, все определенное его управлением, исходящее от него, достигая действительности природы творений, воспринимается ими как полное удовлетворение. Это подобно тому, как не возникает у человека никакой потребности в шестом пальце на ладони, так как ему вполне достаточно пяти пальцев.
То есть мы не можем выйти вне собственных рамок, потому что у нас нет к этому потребности, нет хисарона. Я не могу захотеть большего, чем так, как я устроен. Не то, как сейчас, я хочу большие уши и большие глаза. Не об этом речь. Мы говорим о добавке чувств, не расширении органов чувств, а о добавлении. Я просто не знаю, что бы я еще мог добавить. И на самом деле я бы ничего не хотел добавить, потому что мы с вами изучаем через четыре стадии прямого света, первая авая, юткей, вавкей, когда она родилась в мире бесконечности, от нее произошла вся реальность, и поэтому отсюда можно понять, что большего мы и не хотим, и не можем захотеть, и не можем и выйти из этого, потому что свет и кли, которые составляют всю нашу реальность, это и есть то, что они выстраивают в соотношении друг с другом. И поэтому вне этого нет никакой другой реальности. И потому и не может быть, чтобы вдруг появилось какое-то требование к чему-то свыше. Никогда. Даже если мы достигнем каких-то высочайших ступеней в слиянии, в постижении духовного Творца, потому что и весь Творец, и духовное тоже состоит из той же природы, состоящей из Юд-Кей и Вав-Кей. Это во-первых. Теперь во-вторых, то, что касается постижения реальности. В общем, то, что мы постигаем внутри нашей природы. Мы только должны раскрыть вторую часть природы, силу отдачи, кроме силы получения, с которой мы рождены. И поэтому, начиная раскрывать силу отдачи, то, что называется свет, хотя это и не свет, это действие наших келим, которые начинают вести себя совершенно с другой тенденцией, тенденцией отдачи и любви к ближнему. И это мы называем светом. То таким образом мы раскрываем такие противоположные действия, и тогда мы можем соединить действие получения и действие отдачи. То есть келим, которые работают напрямую и противоположным образом. И тогда из них мы выстраиваем всю нашу реальность и чувствуем себя как существующими в совершенной, полной реальности. Совершенная реальность означает, что она содержит в себе два явления — и силу получения, и силу отдачи, и ту, и другую. Еще один момент. Мы не должны видеть ограничения в том, что мы находимся в некоем ограниченном состоянии постижения, потому что всего-навсего я клей. Желание получать. И я чувствую только явление внутри своего желания. И поэтому я никогда не могу почувствовать, что мною движет. Я могу лишь видеть собственные реакции на то, что мною движет. Это подобно тому, как мы описываем, как ток протекает в какой-то системе. Я не знаком с электричеством и не знаю, что это такое. Мы называем электричеством явление, результаты, когда система реагирует на нечто, проходящее внутри. Результаты. И тогда мы измеряем реакцию, или напряжение, или ток, какое-то сжатие, какие-то действия самые разнообразные, когда что-то, то, что называется электричество, совершает внутри системы. Но это само по себе мы никогда не можем раскрыть. Мы не можем раскрыть свет, а только как реакцию келим на свет. И реакцию келим мы называем светом, и с ним, с этим результатом, с этим явлением мы работаем. И поэтому это необходимо понять. И не надо пугаться, что у нас нет никакого постижения Творца. Потому что есть у нас постижение Творца. Откуда? А что такое Творец? Божественность Элокут — это свойство бины. Элоким. Что такое Элоким? Эло — это Ахаб, а Им — Гальгаль Тайнаем. Вы помните? Ну, противоположное соотношение цветов и килим. Но о чем мы говорим? Мы говорим о буквах, о циот. Циот — это килим. Ют, кей, вав, кей — это килим. Мы не можем говорить ни о чем вне килим. И когда кли — желание получать, то желание получать, приобретая определенную форму, ют, букву, даже начальную букву, точку буквы ют, оттуда все начинается. Ют, кей, вав. Эй, верхняя, нижняя, и затем вообще весь алфавит. То, что мы знаем, так мы говорим, что есть кели, им йод кей вав кей. И кли мы называем высшим кли, творцом. Мы говорим о килим. И эти килим наполняются святами. Святами хасадим. Наполнение хей, то, что называется. Наполнением хохма. Наполнением ют. Мы говорим о танта. Тамим никудот тагинатиот. И эта танта, аббревиатура, это тоже, это полностью килим.
Симоним.
Это знаки. Что такое таамим, вкусы, дословно? И никудот, точки, и тагин, коронки. Это знаки вокруг букв, но все это части самих букв, утиот. Это проявление того, как наше желание получать воспринимает. Мы никогда не можем понять, что вызвало это воодушевление, проявление. Мы лишь изучаем и познаем, и исследуем собственно проявление. И вот это вот явление, мы и говорим, что это явление есть и Творец, который находится в этом явлении, и творение, которое постигает. То есть все наше постижение уже содержит и то, и другое. Постигающее и постигаемое. И не может быть одного без другого. И поэтому я могу постичь высшие силы и духовные явления только при условии, что я меняюсь, и я приобретаю какие-то формы, я переформатирую себя, я разделяю себя, нет, я ваяю себя, я придаю себе самые разные формы. И исходя из этих форм, именно то, что я получаю, мое желание получать, получая, начинаю постигать действующую силу в себе, которую я называю Бора и Творец. Таким образом, мы приходим к постижению. То есть, здесь есть понятие постигающего и постигаемого. Есть сила, которая действует в действующем. Через действие твои познают тебя. И все только и исключительно в соответствии с килим мы действуем. И в этом, как он и говорит, нет никакого ущерба, нет недостачи, как в шестом пальце, как он говорит, так в моем осознании Творца нет ничего, чтобы я получал в форме, получаемое в его воздействии. Он желает, чтобы я его раскрыл таким образом, когда он воспроизводит во мне его формы. Это его формы, как говорится, и будет имя его на тебе. То есть я получаю его форму, мое желание приобретает эту форму. И это для меня достаточно, чтобы познать моего Элоким, Творца. Через действия твои познаю тебя. Я тот самый материал, которому придает форму, и из формы, которую я получаю от Творца, я познаю Творца. Силу, которая приводит в действие, строит и ваяет меня. Это то, что касается духовного постижения. Поэтому, как заголовок, реальность, заключенная в науке Каббала. Это настоящая, на самом деле, реальность. Потому что все, что я постигаю, это то, в чем нет никакого сомнения, это вещи абсолютные, потому что Высший Свет выстраивает все эти формы, я постигаю Его явления, и через них я постигаю Его. И это называется «через действия твои постигнуть себя». Его, постигну его напрямую, никогда невозможно. Он не может раскрыться без кли. И лишь через кли он проявляется. Хорошо? Ну вот сейчас поднимаю руку. Да. Вся методика основана на том, что я меняю себя. Вы сказали, я должен принять форму. Что это означает? Вы могли бы немножко раскрыть, что значит изменить себя?
Мы говорили об этом часто и много, и особенно в последнее время, что наука Каббала говорит, что существует Высший Свет, находящийся в абсолютном покое, и существует желание, и это желание обретает разнообразные формы относительно Высшего Света, поэтому то, что на нас возложено, это измениться и изменяться, пока мы не войдем в полное подобие с Высшим Светом, с Творцом, так, чтобы между нами возникло слияние. На пути слияния у нас есть ступени, более продвинутые состояния. Одно за одним, мы по причинно-следственной цепочке, и так я постигаю свое слияние в подобии Творцу по 125 ступеням. И никогда не бывает так, что Высший Свет сам изменяется. Он не изменяется. Я авая не меняю. Нет никаких изменений в Творце, но я, как творение, меняюсь все больше и больше относительно творений. Если я желаю выполнять те действия, о которых говорит наука Каббала, возлюби ближнего как самого себя, это великое правило Торы, и каждое движение должно выполняться с тенденцией к этому. Если так я действую, то я раскрываю все больше и больше связь, пока не достигаю абсолютной любви. Да.
То есть не надо брать свои желания и менять их. Это как слышится, как новый набор желаний, которых сегодня нет во мне. Полюбить ближнего, там, я не знаю, что-то делать из людей и товарищей.
Ты кажешься мне не слишком таким юным человеком, а говоришь как маленький ребенок, и извини меня, несмышленый. Мог бы ты что-либо сделать с собой в каком-нибудь свойстве, в каком-нибудь желании, ну в чем-то в своей жизни? Может ли человек изменить себя? Нет. Ну, по крайней мере, то, что ты согласен со мной. Ну, допустим, согласен. Это уже хорошо. Мы никогда не можем ничего сделать с собой. А тот Высший Свет, который создал нас, только Он может изменить кели. Света, они воздействуют на кели, поэтому вся наша работа, она заключается в молитве, в просьбе, в желании, чтобы свет воздействовал и изменил меня. То есть я лишь формирую желание, чтобы свет исправил меня, и к этому я готовлю себя. В этом вся моя работа. Сделать что-либо с собой не дано. И это вообще не моя работа, я не творец. Да.
Это я понял, не в этом был вопрос мой. Я спросил, чего ожидать? Что свет меня изменит? Это понятно, меня свет изменит, а не я сам себя изменю. Ну, это новый набор желаний, с которыми я не знаком. Это не что-то, что у меня есть, просто немножко подвинуть влево-вправо. Это, кажется, слышится как совершенно что-то иное.
Верно. То, что делает во мне свет, те изменения, которые он во мне производит. Если мы говорим об изменениях, которые приводятся через правильное использование науки Каббала, науки объединения, то я обретаю новые свойства. Эти новые свойства, которые я обретаю, они все направлены на отдачу. Все в направлении отдачи. Я вдруг раскрываю внутри себя желание быть лучше относительно других, к другим. И вдруг я еду по дороге и вижу себя таким подрезать кого-то как-то. И сейчас я вдруг чувствую, что это нехорошо. Это далеко от Творца. Я хочу быть ближе к Творцу, поэтому я должен быть ближе к любви к ближнему. Даже такие простые действия. Ты можешь сказать, да, но у нас же тут нет ничего нового, по сути. И я скажу тебе, даже материальные вещи, если они против эго, то это уже нечто новое, и оно против природы, высший свет должен воздействовать на тебя, чтобы тебя исправить. Или ты можешь получить удары, и тогда из-за отсутствия выбора, чтобы не получать удары, ты мешаешь, меняешь свое поведение, но это не согласно с твоей просьбой. Поэтому мы видим, что в нашем мире ничего не помогает людям измениться к лучшему, а постепенно мы раскрываем наше зло все больше и больше, пока мы не поймем, что только высший свет может нас исправить. И тогда постараемся научиться, как это делать, как его попросить, как его обязать, чтобы исправил то, что он создал, написано, создал злое начало, создал Тору как приправу к нему. То есть я учу тебя, как просить его, чтобы он сделал то же самое. Если сделал сначала зло, то пусть обратит его в добро. Вот и все. Да.
Я чувствую, будто человек живет в прошлом. То есть он исследует то, что произошло, и он не может перенести на то, что происходит сейчас, или что будет в будущем. То есть Творец как бы делает все. А где я вношу как бы собственное действие сейчас? Сейчас я даже не знаю, как объяснить.
Я не понимаю. Я подхожу к какому-то моменту в своей жизни, начинаю спрашивать, для чего я живу, какой смысл в моей жизни. И если мой вопрос действительно о смысле жизни, то я уже испытываю какой-то недостаток, какое-то желание, которого нет в нашем мире. Это хисарон, это желание уже к свету, который все выстраивает. Потому что я спрашиваю, кто здесь управляет всем? И какой цели он ведет все? И тогда я спрашиваю о нем. И когда у меня есть к нему такое движение, он начинает уже направлять меня к какому-то месту, где я могу познать его больше. Это место, где я могу познать его больше, называется группа. Потому что поставить себя перед светом я не способен. Он имеет форму отдачи, а я форму получения. И быть в отдаче я могу лишь, если я войду в круг, в группу, которая работает в объединении. И когда они объединяются, товарищи, и я вместе с ними, и таким образом мы достигаем некого подобия Высшему Свету. И и Он воздействует на нас в том мире, в котором мы связаны между собой, все заботятся о всех, все стремятся быть равными, никто не выскакивает над другими, все заботятся о том, чтобы было единство взаимное, чтобы было хорошо другим. Когда каждый теряет себя в круге, становится обратным своей природе, таким образом через круг он вызывает на себя свет, возвращающий к источнику. И это уже второй этап, когда человек находится на пути. Первый этап он получил пробуждение с вопросом, для чего я живу. Этот вопрос, он находится во многих людях в мире. Ты видишь, сколько есть у нас в этом исламском государстве, сколько людей сводят счеты с жизнью, сколько людей подсажены на наркотики и антидепрессанты и так далее, и так далее. Это все от отсутствия смысла существования. Но они пока что не достигли полного желания. То есть свет пока еще работает над ними. И может быть в этом кругообороте или в следующем. Но они дойдут до того, что вдруг раскроют, что есть место, и в этом месте есть работа в кругах, семинары. Так они будут продвигаться. Это второй этап. Третий этап уже более внутренний. Когда мы стараемся из этого круга соединиться с Учителем и с Творцом согласно более четким направлениям и согласно тем направлениям и настройкам, мы стараемся соединиться с более внешними кругами в распространении. Итак, мы уже выстраиваем систему, и это третий этап. Когда мы выстраиваем эту систему, это уже очень-очень важный этап, потому что если мы правильно в нем действуем, если мы серьезно вкладываем наши силы, то мы начинаем раскрывать в этой системе духовную систему. Затем есть еще добавки, но мы уже о них поговорим. Так это бывает. Хорошо? Мы продолжаем читать.
Заголовок «Материальные ценности» и название части тела, встречающиеся в книгах по Каббале. Любому здравомыслящему человеку понятно, что там, где речь идет о духовных мирах, и не стоит даже вспоминать о божественном, нет там ни букв, ни слов, чтобы произносить их. Ведь весь наш словарный запас — не что иное, как буквенное выражение нашего воображения и ощущений наших органов восприятия. И как можно полагаться на него там, где нет места ни воображению, ни ощущениям нашего мира? И даже если взять самые утонченные слова, которыми только и подобает пользоваться в таких случаях, например, слова «высший свет» или «просто свет», то ведь все равно это воображаемые понятия, так как проистекают из аналогии со светом солнца или светом свечи, светлым чувством удовлетворения, возникающим у человека при разрешении мучившего его сомнения. И как можно пользоваться этим при описании духовности и божественного провидения? Ведь это не приведет ни к чему другому, кроме как к фальши и обману изучающих. И тем более, там, где мы должны передать словами какое-то знание, полученное путем обсуждения, как это принято в исследованиях этой науки, когда для передачи постигающим каббалист должен пользоваться абсолютно точными определениями. И если мудрец ошибется даже в одном неудачном слове, то этим приведет к путанице в знаниях для изучающих. И они не поймут сказанное до и после этого слова, и все связанное с этим словом. как известно, всем внимательно читающим каббалистические книги. И представь себе, как могли мудрецы Каббалы, используя эти лживые слова, объяснять с их помощью связи в Каббале. Ведь, как известно, пустые слова ничего в себе не содержат, так как у лжи нет ног и опоры. И прежде чем продолжить, необходимо изучить закон корня и ветви, определяющие отношения между мирами.
Мы уже говорили об этом раньше, даже сегодня, в начале урока. Он говорит, снова повторяет, насколько названия, слова, действия, которые мы так называем, насколько это все правильно, потому что это, в общем-то, проблема в науке Каббала, которая возникает, может ли быть такое или нет. Мы не понимаем, чем мы занимаемся. Что же направляет меня, что мной движет, как я правильно смотрю на свою жизнь, насколько я управляем свыше, и я могу сказать, оставьте меня, тут есть высшая сила, насколько я должен сказать нет, если не я себе, то кто мне? И, соответственно, этому и духовное исследование, и названия, которые мы даем, и называем различные явления, которые раскрываем. Где здесь есть рука направляющая, ведущая свыше? Я должен сказать, что я всецело нахожусь в высшей силе, под ее властью, и, конечно же, я не ошибаюсь, а все, что я делаю, это все управляемо свыше. С одной стороны, мы говорим, да, это правильно, но это называется путь страданий. Вместе с этим есть путь Торы. Есть разница, потому что путь страданий, этот Творец управляет мной согласно отношением между корнем и ветвью, согласно естественной формуле, когда света развивают килим, когда они развивают килим, они всегда развивают их в направлении эгоистического развития, поскольку свет дающий, наполняющий, а кли, желающий получить наполнение и наслаждаться, и поэтому как свет влияет на кли, он всегда влияет, если напрямую, то в развитии зла. И поэтому все творение — это зло. И прямая форма, когда высшая сила влияет на нас напрямую, это форма зла. Что же мы изучаем из науки Каббала? Что только с помощью сокращения, экрана отраженный свет, расчет, сколько получить в отдающие келим, в веру выше знания, то есть в отторжении вне меня, вне моего желания получать, и только лишь тогда я могу увидеть эти действия как благоприятные, как успешные и как божественные. Поэтому я всегда направлен, всегда управляем свыше, но в моем пути есть возможность направляться на цель вместо пути страданий путем Торы. Но как бы там ни было, здесь есть совершенно точно корень и ветвь, четкие и связь между ними четкая и никогда не исчезает. Поэтому как бы там ни было, может, хорошим путем или, не дай Бог, плохим путем, может быть, прямым или обратным образом, но всегда все названия, все действия раскрываются из высшей силы, из Творца, и всегда я нахожусь в Его власти. Вопрос только, куда мы направлены. Либо к Нему навстречу, либо я смотрю на себя. Вопрос.
Да. Мартин из Риги спрашивает, как я могу направить, как я могу подготовить себя, чтобы что-то во мне изменилось? Как могу проверить себя?
Как я могу проверить себя, изменяюсь ли я правильно? Мы говорили об этом на утреннем уроке и сегодня, и в последнее время, несколько дней, мы говорим об этом. Как я могу разглядеть в себе хорошие изменения? Первое, мы говорили об этом сегодня, когда я начинал видеть, что я не отношусь плохо к неприятным ощущениям, а я понимаю, что они приходят для того, чтобы меня исправить. И они еще более полезны мне для исправления, чем хорошие ощущения. По крайней мере, человек должен благодарить за плохое, так же, как и за хорошее. Если я начинаю так относиться к подъемам, к падениям, к изменениям состояний, к разочарованиям, к разным состояниям, которые я прохожу, особенно состояния духовные, хотя и материальные также, если я могу так определить, что нет никого, кроме Него, что добрый творящий добро, это то, что воздействует на меня, называется, что я продвигаюсь. Кроме того, чтобы раскрыть добрый, творящий добро, и нет никого, кроме него, нет никого, кроме него, у нас нет ничего другого. Во всех параметрах время, движение, место, относительно неживого, растительного животного, человека, относительно меня, товарищей, учителя Творца. Если так я раскрываю себя, способного понять, что все состояния в итоге исходят и приходят на благо и требуют от меня только лишь правильной реакции, то что может быть лучшего? Каждую секунду я нахожусь под неустанной заботой, и каждую секунду я могу продвигаться, правильно реагировать и продвигаться дальше. Хорошо? Да, Гершин.
Мы учим, что человек — это ощущение. То, что он чувствует, то, что и определяет. Он может почувствовать плохо и сказать, что это происходит, исходит от «нет никого, кроме него». Но, по сути, он этим обвиняет Творца, и непонятно, какое здесь продвижение. Если он чувствует плохо, но принимает решение, что это его продвигает, нет никого, кроме него. Неважно, чувствует он себя плохо.
Не-не-не-не-не.
Ну вот что это за такая штука в разуме, которая его продвигает?
Это просто. Я чувствую боль, но это боль приходит как результат того лекарства, которое я получаю, и от этого я поправляюсь, выздоравливаю. Вопрос, что я делаю? Я радуюсь или не радуюсь этому? Согласно боли я могу, я, может быть, плачу. Но вместе с тем, что я плачу, я рад. Я не хочу отказываться от этого. Что? Ты не понимаешь это?
Я могу понять, как то, что вы говорите, но я не понимаю, откуда это родилось.
Это родилось из осознания важности того, что я делаю, и то, что происходит со мной. Вот и все. Допустим, я бросил курить. Здесь многие люди могут посмотреть на меня: «О, какой герой, какой пример он подает!» А я всего лишь поднял важность прибыли от того, что я брошу курить. Тело страдает? Страдает. Я сейчас не хочу курить? Хочу курить. До сих пор. Я курил 50 лет. Полгода там или сколько я сейчас не курю. Так что же, я не хочу? Я хочу. Но я радуюсь, что я не курю. Но я страдаю. Страдаю. Так как же ты радуешься? Ты же должен плакать. Я внутри как будто бы плачу, потому что все равно это для меня было большое наслаждение, я очень любил это. Но я перестал, и я радуюсь. Одно не относится к другому. Одно не имеет отношения к другому. Относительное желание получать, ты проверяешь, и ты говоришь, очень хорошо, что оно страдает. Относительное желание отдавать, ты проверяешь, и ты радуешься, что ты в нем продвигаешься. Так это в духовном, да. Скажем, в группе я должен сидеть с ними, петь, есть, пить, говорить, обниматься. Я страдаю. Тело мое страдает. Я буквально страдаю. Посмотрите на мужа. Хороший пример. А, его нет здесь, да? А посмотрите на него. Есть много таких. Они сразу разбегаются куда-нибудь там из помещения, куда-нибудь на улицу, не могут терпеть этого. Я знаю, мне тоже было очень тяжело. Такие вещи. Но вместе с тем ты можешь поднять важность этого действия и сказать: но именно в такие времена, когда я обнимаюсь с другими и хочу быть с ними вместе, хочу достичь одного тела, одного желания, одного объединения, я вызываю свет, возвращающий к источнику. Давай я буду думать о свете, чтобы он сейчас повлиял на меня, чтобы он исправил меня, повлек меня вперед. Именно насколько в желании получать своем я страдаю, в желании отдавать моем я продвигаюсь. И здесь важность. Что важнее? Подумай и реши. И согласно твоему решению, так в итоге и поступай. Если ты видишь, что все больше и больше ты склонен в сторону объединения, хотя ты страдаешь пока от этого, да? Но ты двигаешься к этому все больше и больше, значит, признак того, что ты продвигаешься. Если ты страдаешь еще больше от того, что было прежде, но вместе с этим ты способен решить, что ты входишь в связь, то ты радуешься. Так чем больше ты страдаешь в своем эго, ты больше радуешься. Подумай. Так измеряют продвижение. А пока что закончим.
Закончим песней.
אם קמת לשאול מה טעם בחיים את האמת למצוא איך אנחנו כחולמים והלב שלך נמצא לקצה רוצה לדעת למה באת לעולם הזה רוצה לדעת למה באת לעולם הזה סימן שאתה נוגע בנשמה שלך נוגע, נוגע בנשמה שלך זהו מוות תגלה כמה היא יפה להשיג אותה בחיים מחכה רק בשבילך נוגע, נוגע בנשמה שלך נוגע, נוגע בנשמה שלך זהו מוות תגלה עד כמה יפה תשיג אותה בחיי וחכה בשבילך אם העולם שלך נמצא בשקיעה ורוח על פניך מלטפת מגיעה אבל הראש שלך בעולם אחר רוצה יותר גבוה, רוצה להתחבר רוצה יותר גבוה, רוצה להתחבר סימן שאתה נוגע בנשמה שלך נוגע, נוגע בנשמה שלך זה ולמד ותגלה עד כמה היא יפה תשיג אותה בחיי מחכה רק בשבילך נוגע, נוגע בנשמה שלך נוגע, נוגע בנשמה שלך זה ולמד ותגלה עד כמה היא יפה תשיג אותה בחיי מחכה רק בשבילך עולה, עולה תשיג אותה בחיי וחכה בשבילך